сколько, кстати, уже времени?
9:58. У нас в зале 4 человека. Отлично. Меньше народа, больше кислорода. Да? Да, кстати, садитесь поближе, потому что у нас будет там PowerShell-ный код. Чем ближе, тем лучше. Мы, конечно, там сделали такой большущий шрифт, но все равно. Но это даже ладно. Там будет Outgrid View, и нужно будет, в общем, там увеличивать его не очень хорошо. Если все будут здесь сидеть, рядышком, то будет там вообще отлично.
Мы, конечно, будем Zoom использовать для увеличения, но... Но через раз,
да. Да, там неудобно. Слушай, у нас получится вообще такой семейный доклад.
Да-да-да. Можно это само стулья кружочком поставить.
На самом деле тенденция не очень хорошая, потому что это что значит? Значит, народу PowerShell вообще не интересен. Ну да. Это вчера водка была? Да. Слушайте, а у нас сегодня на завтраке мои коллеги такие помятые пришли такие с утра. И все их спрашивают, а там какой-то коктейль еще был, да, вечером вчера или чего?
Такие, ну что, как коктейль? Такие приходят с вот такими глазами. А мы не знаем, мы не пробовали. А глаза что, узкие? Ну так.
Устали, не спали.
Да. Ну да.
Так, у нас...
Иван, совсем немного у нас народа. Да.
У нас есть еще буквально пару минут.
Да. Вот. Ну, зато... А этот доклад, ну, записываться будет, я смотрю, да? Ну, в онлайне, наверное, не будет идти, да?
Судя по всему, будет. Тоже проверяют списки, на онлайн стоит.
Стоит, да? Угу. Очень интересно.
Интересно, много аудиторий так будут записывать?
Штук 10.
Ну, то есть большинство.
По опросу в Фейсбуке там вообще народ описал, что мы в техэде участвовать не сможем, но обязательно посмотрим доклад в записи. А, записи, не в онлайне.
Записи. Да. А я не знаю, записи, когда выложат.
Тех дейс, да, через месяц. Так, ну у меня на часах 10. Когда нам начинать можно?
Да.
Ну что ж, давайте тогда начинать наш доклад. Для тех, кто не знает, меня зовут Павел Нагаев. Я работаю ведущим администратором системы электронной почты в Каспийском трубопроводном консорциуме. И уже, наверное, лет 10 я отвечаю за развитие и бесперебойную работу нашей почтовой системы, которая работает под управлением Exchange Server 2010. И в нашей почтовой организации 1600 пользователей, и которые работают в 5 городах России. Сегодняшний доклад мы будем читать вместе со Стасом. Стас, скажи себе пару слов.
Всем доброе утро, очень рад здесь видеть так рано. Меня зовут Станислав Булдаков, я работаю старшим системным администратором в компании ABI. И последние лет 5 занимаюсь почтовой системой компании. Наши сервера и наши пользователи разбросаны буквально по всему миру.
Ну да. Паш? Когда мы готовили этот доклад, мы с Стасом долго думали, как же его построить. И решили, да не будем мы ничего придумывать. Мы расскажем так, то, что мы вам покажем, те вещи, которые мы используем в своей работе, мы расскажем просто про свою работу. Я вам, сегодня у нас еще проходит много докладов в треке по Exchange. Я очень рекомендую сходить на доклад Ильи Рудь, тренера из учебного центра «Специалист», который нам расскажет про типсы и интриксы в Exchange Server 2013. И вечером будет доклад у Олега Крылова, который нам расскажет про Exchange Server 2013 и про безопасность Exchange Server 2013 и офиса 365. И, конечно же, нужно сходить обязательно на все доклады, которые сегодня будет читать Скотт Шнуль, потому что информации по Exchange сейчас крайне мало, и буквально все знания по крупицам вот выдираются из его докладов. Доклад будет построен следующим образом. В самом начале мы расскажем об архитектуре PowerShell, о том, как фильтровать информацию в PowerShell объекты, как выводить их в различные типы файлов на экран. Затем мы уже перейдем к рассказу о том, как работать с PowerShell, ну, на практике, с почтовыми ящиками, с базами, сервисами и что там у нас еще, с чередями. В конце мы, конечно, сделаем выводы о том, нужен PowerShell или не нужен. Итак, в чем же преимущество PowerShell над графической оболочкой? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто использует PowerShell при управлении Exchange Server 2013. Ну, большинство. Как человек, который давно уже использует PowerShell для управления Exchange, скажу, что работа PowerShell гораздо быстрее, чем если использовать графическую консоль. Плюс только из Exchange нам доступны все возможности по управлению Exchange сервером. Из графической среды нам доступны, ну там, я не знаю, только некоторое количество и наиболее часто используемые операции. Это общая тенденция. Поэтому хотите вы, не хотите, но придется изучать PowerShell для того, чтобы управлять Exchange. Когда мы говорим про массовые операции, то тут говорить вообще не о чем, потому что, ну, простейшая задача. Нужно скрыть 25 почтовых ящиков из адресной книги. Как мы это делаем? Заходим в графический интерфейс, зайти в почтовый ящик, нажать кнопочку, скрыть. Заходим в следующий, скрыть. Заходим в следующий, скрыть. В PowerShell, понятно, два командлета через поток. Все, почтовых ящиков больше нет. Я первый раз познакомился с PowerShell, наверное, году в 2005. И представляете уже, сколько лет PowerShell существует в Exchange, то есть какая накопилась практика, уже какое количество существует готовых скриптов для управления Exchange, и не только. Соответственно, вам не нужно изобретать велосипед, вам нужно просто взять, найти готовый скрипт, немножко что-то изменить, пожалуйста, вы можете его использовать. Единственная ложка дегтя во всем этом деле, это когда люди только начинают управлять Exchange, начинают администрировать, сразу кажется, что PowerShell — это сложно. Потому что, ну, особенно у людей, у которых нет опыта программирования. Но скажу вам, как человек, который в какой-то мере разобрался с PowerShell, что, в принципе, нужно просто брать и делать. И через время вы уже перестанете задумываться о том, о синтаксисе и как все это делается. Все будет вылетать автоматом. Стас, тебе слово.
Да. PowerShell впервые был представлен администратором почтовых систем в Exchange сервере версии 2007. До этого момента все настройки, которые были недоступны в графической консоли, приходилось исправлять сторонними утилитами, то есть править реестр, исправлять информацию Active Directory, исправлять метабазу Internet Information Service. И с появлением PowerShell у нас появился один единый инструмент, через который мы можем делать все эти изменения. В новом сервере 2013 графическая консоль вообще исчезла. У нас осталась только веб-консоль и, собственно говоря, Exchange Management Shell. Веб-консоль по-прежнему является всего лишь оболочкой, надстройкой, которая формирует команды PowerShell и передает их в PowerShell непосредственно. И PowerShell уже работает с реестром, с Active Directory, с Exchange API. Давайте подробнее посмотрим на схему работы администратора почтовой системы с PowerShell. Схема представлена на слайде. Вначале мы должны получить список объектов, с которыми мы работаем, и провести фильтрацию этих объектов. На этом шаге важно убедиться, что через фильтр прошли только те объекты, которые нам необходимы. Дальнейшая наша работа может развиваться по двум сценариям. Мы можем эти объекты изменять каким-либо образом, либо мы можем их отобрать у них нужное свойство, отсортировать, как мы хотим, и вывести в нужном нам виде. Давайте посмотрим на примерах, как это выглядит. В первом примере мы получаем список почтовых ящиков в custom-атрибут, в которых содержится текст ExchangeFAQ. Затем мы полученные объекты сортируем по имени и выводим в таблицу имя почтового ящика, базу, в которой он находится, и ограничения на размер персональных правил. Во втором во второй команде мы также получаем список почтовых ящиков, кастом атрибут которых находится Exchange Flag, но дальше мы изменяем параметр почтового ящика, который отвечает за ограничение на размер квоты. Паша. Можно все вопросы мы как бы будем на них отвечать попозже. У нас как бы время немножко ограничено. Я думаю, у нас в конце останется 5-10 минут, и мы на них ответим с удовольствием.
Да, я хотел бы сделать небольшой комментарий относительно того, что у нас будут примеры, и их будет довольно-таки много, и мы не сможем детально комментировать все, почему мы делаем так. Да? Все примеры будут выложены, во-первых, в общий доступ, во-вторых, я обязательно напишу к ним комментарий с подробным, там, почему мы делаем именно так. Да? Вопросы давайте в конце, потому что просто не успеем. Собственно, после того, как мы запустили любой командлет, мы получили список объектов. Очень редко, когда нужны все объекты, нужно каким-то образом их отфильтровать. Какие существуют способы? Основных два — это использование параметра фильтр, который есть у некоторых командлетов, или использовать командлет vObject. В чем разница? Разница заключается в следующем, что при запуске командлета с параметром фильтр он нам вернет только то количество объектов в поток, которые указаны в строке фильтра. То есть, если мы, например, у нас 10 тысяч почтовых ящиков, мы запустили там, получить этот список почтовых ящиков с фильтром, получаем 1000 почтовых ящиков, которые нам нужны. Дальше через поток мы уже будем работать только с этой тысячей. Если мы будем использовать vObject, мы получим все 10 тысяч почтовых ящиков, и потом уже будем с ними работать дальше. То есть разница в скорости колоссальная. Вы скажете, хорошо, давайте работать только с фильтром. Проблема заключается в том, что, во-первых, только 30 командлетов поддерживают этот параметр. Во-вторых, там не поддерживаются регулярные выражения, и не все свойства объекта доступны при использовании фильтра. Поэтому тут логика такая. Если можно использовать фильтр, вы его используете и фильтруете информацию там, до какого-то определенного уровня, и уже все остальные фильтры прикладываете с помощью vObject. Что нужно помнить? Что по умолчанию все объекты, все командлеты возвращают 1000 объектов, не больше. То есть если у вас объектов больше, вы должны использовать опцию Result Sets Unlimited. Еще хорошей практикой является получить объекты, сохранить их в переменную. И потом уже через поток, через pipe сортировать и применять остальные действия. Но именно с этой переменной, не со всеми объектами, чтобы у вас не выполнялись эти запросы постоянно, потому что ну, это занимает время. Давайте посмотрим на примерах. В первом примере мы получим список почтовых ящиков, используя параметр фильтр. И с помощью командлета measure command мы померяем скорость, сколько у нас это времени займет. Стас, давай сделаем несколько раз. То есть мы видим, что у нас это заняло ну, первый раз секунда, ну, в среднем где-то 800-900 миллисекунд, правильно? Теперь мы посмотрим, сколько у нас займет те же самые действия, если мы будем использовать vObject. Несколько раз. То есть мы видим, что одна секунда с копейками. У нас сейчас порядка 20-30 почтовых ящиков. Представляете, как эта цифра возрастет, время выполнения фильтрации возрастет при там, 10 тысяч почтовых ящиков. Следующий пример нам показывает использование постановочных знаков. Во-первых, мы их можем использовать при работе с параметром фильтр, но самое главное здесь и самая соль в том, что ну, не может человек помнить все. И, например, в данном примере мне нужно, я хотел посмотреть просто квоты у почтового ящика. Я не помню, как называется этот параметр. Я помню, что ну квоты, поэтому мы воспользовались, ищем просто по строку со звездочком и квоты. Что мы видим? Мы видим, что нам, во-первых, по фильтру вывели всего два почтовых ящика, Вадим Стеркин и Василий Гусев. И мы видим все свойства, в которых есть по 40 квота. И теперь мы можем брать нужные нам свойства, просто там копировать и уже дальше. Следующий пример показывает нам то, что я говорил о том, что мы можем читаем список почтовых ящиков в переменную mailbox-list, и дальше уже мы производим некую фильтрацию, такую, какую нам нужно. И, собственно, уже чтобы под самый конец, во-первых, давайте посмотрим, какие это командлеты поддерживают параметр фильтр. То есть мы можем таким образом посмотреть. В основном это связано с обращениями с Active Directory, там, с очередями. Вот. И чтобы уже мы можем таким же сразу же посмотреть, сколько этих командлетов. Я уже сказал 30, но теперь вы точно видите, что их действительно 30. Теперь давайте поговорим про вывод объектов. После того, как мы их получили, что, собственно, с ними можно делать? Во-первых, классика жанра — это использование FTFL, то есть команда format table, format list. Format table — представление в виде таблицы, format list — в виде списка. Если по каким-то причинам нас не устраивает просмотр на экране, естественно, мы все это можем вывести с помощью командлета outfile file и дальше открыть уже этот файл в каком-нибудь там ноутпаде. Если нам требуются некие расчеты, да, например, там что-то делать с цифрами, если нам необходимо вывести, например, это в какой-то красивой форме, выводим в CSV файл, файл с разделителями, выводим в Excel, открываем с помощью Excel, и дальше уже делаем все, что нам угодно. Скрипты, которые запускаются по времени и присылают отчеты, как правило, выводят всю свою информацию в HTML и приходят нам. Мы это все посмотрим, как это делается. В очень экзотических случаях используется прямой вывод в Excel, там Word, Visio. Можно это делать, я даже делал что-то подобное. Вот. И самое главное, самое интересное, это использование командлета outgridView с опцией pass-through. Что это такое? Для тех, кто не использовал, это такая динамическая графическая таблица, в которую вы можете вывести ваши результаты, потом отсортировать по столбцам, применить фильтр. Для тех, кто любит работать в графике, это просто мега-инструмент, и мы сейчас все это посмотрим. Пример вывода списка почтовых баз с определенными параметрами. И одно из полей в виде хэш-таблицы мы видим, то есть мы можем задавать вывод, какой нам угодно. В данном случае я просто сформировал строку, то есть log-pass — это у нас столбец, который мы сформировали, просто стоят пайпы, и значение выровнено по правую сторону. Этот пример мне подсказал мой коллега, говорит, мне неудобно разглядывать в стандартном выводе, когда пути находятся рядом. Ну вот их когда много баз, то я, говорит, не могу. Мне нужен разделитель. Вывод в CSV. Все очень просто. Единственное, что здесь мы получаем список почтовых ящиков, выбираем у них поле email. Email хранится, это мультизначение, то есть там много полей. Мы их преобразовываем в одну строку, и в строке с помощью replace удаляем по шаблону префикс перед адресом SMTP, ну, чтобы это было более читабельно. И затем мы там просматриваем, создавай, запускаем в ноутпаде. Вот получается такой файл. Дальше уже мы этот список адресов можем импортировать, там, куда нам нужно всякие там программы, которые там Outlook Express там, или какие-нибудь другие. Вывод в HTML. Вывод HTML формируется следующим образом. То есть сначала мы описываем заголовки самого HTML-файла, потом получаем список объектов, конвертируем в HTML, ну и выводим, собственно, в сам файл. И у нас могут получаться вот такие отчеты. Сейчас у нас запустится Internet Explorer. Вот вам пример, пожалуйста. Тут уже понятно, вы можете делать, как вам удобно, как вам нужно. Очень удобно для скриптов, которые генерируют, например, там раз в сутки какие-то отчеты. Ну и, конечно же, использование OutgridView. В данном примере мы, используя постановочный знак, получаем все почтовые ящики, которые начинаются на букву А, выбираем определенные поля и выводим в OutgridView. То есть мы видим список полей, мы можем сверху есть поле фильтр, мы можем отфильтровать, как нам нужно, можем их перемещать, там, растягивать. Для тех, кто любит графические интерфейсы, это отличное решение. И самое интересное, что мы, наверное, это посмотрим позже, да? Если мы выберем какие-то значения, то если мы будем использовать опцию Pass Through, то выбранные нами значения, мы их можем выбрать несколько значений, будут переданы следующему командлету. И получится, что мы их можем использовать дальше. То есть выбрали объекты, выбрали то, что нам нужно, и там. Ну, мы посмотрим все это. Стас, тебе слово.
В новом Exchange для управления параметрами сервера у нас используется новый PowerShell версии 3.0. В нем есть ряд новшеств, которые, с моей точки зрения, будут полезны для администраторов почтовых систем, и я вот эти новшества вывел на этот слайд. Во-первых, у нас теперь присутствует автозагрузка модулей. Что это означает? Это означает то, что мы, например, можем использовать командлеты модуля Active Directory прямо из Exchange Management Shell, не используя импорт модуль. Это очень удобно. У нас этот модуль автоматически будет импортирован при использовании командлета. Следующий хороший момент — автоматическое заполнение по табу. Раньше, если у нас была какая-то длинная команда и нам нужно было внести какой-то ключ в середине команды, то при использовании таба у нас конец команды затирался. В PowerShell 3.0 у нас этого не происходит. Это, на мой взгляд, очень удобно. Небольшие изменения произошли в командлетах WhereObject и ForeachObject. В некоторых ситуациях написание этих командлетов упростилось, и мы можем отказаться от использования скрипт-блоков и переменной $ с подчеркиванием, что сильно упрощает чтение скриптов. Для некоторых командлетов мы можем делать значения по умолчанию. Например, для формат table мы можем автоматически включить параметр autosize. То есть после этого мы будем использовать командлет формат table, и этот параметр будет автоматически применяться. Очень много изменений произошло в графической оболочке Integrated Scripting Environment. Она научилась подсказывать командлеты в процессе их набора, научилась подсказывать параметры, доступные для командлетов, доступные значения параметров, если они определены заранее. Появились сниппеты, как встроенные, так можно свои делать. И теперь блоки кода можно объединять в регионы и регионы сворачивать, что сильно упрощает чтение скриптов больших. Давайте запустим демонстрацию, посмотрим, как все это дело выглядит. Автозагрузка модулей. Давайте посмотрим, какие у нас сейчас модули загружены. Как видите, у нас загружен стандартный модуль Exchange и PowerShell-овские стандартные модули. Давайте попробуем запустить командлет getAddUser. Это не Exchange-овский командлет, это командлет Active Directory. Сейчас у нас этот командлет должен подгрузиться. Возможно, это займет пару секунд, может быть, даже 3 секунды. Вот, у нас появилась сверху табличка о том, что загружается. И у нас этот командлет отработал, выдал нам свойства. Давайте посмотрим, что же у нас изменилось в списке загруженных модулей. У нас автоматически подгрузился модуль Active Directory, о чем я и говорил. Это очень хорошо и очень удобно. Так, давайте попробуем посмотреть, как у нас выглядит автозаполнение теперь. То есть мы сейчас попробуем ввести командлет сверху в правом верхнем углу, стрелочки вверх, ага. У нас, ну, попробуем getMailbox сделать и вывести формат list или формат table сделать. А тут мы вспоминаем то, что у нас очень много почтовых ящиков, и нам бы сделать нужен Result Site Unlimited. Давайте попробуем его подставить. Вот, кстати, у нас отрабатывает автоподсказка, о чем я говорил. Паш, ты использовал автозаполнение, да? Вот, смотрите, у нас конец командлета не стерся. Это просто отличная новость с моей точки зрения. Процесс пошел. Так, давайте перейдем к следующему примеру. Здесь представлены написание командлета WhereObject в PowerShell 2.0 и в PowerShell 3.0. В первом примере мы вынуждены использовать скрипт-блок, где использовать подчеркивание $ с подчеркиванием, номер параметра и так далее. А в PowerShell 3.0 мы можем использовать просто написание параметра, по которому мы будем делать фильтрацию. Читаемость такой команды сильно проще. И давайте посмотрим, как это выглядит for each object. For each object в данной ситуации тоже нам не нужно использовать скрипт-блок, мы просто указываем доступный для объекта метод и for each object отрабатывает данную ситуацию. Так, давай пошвырнемся к презентации. Так, давайте уже начнем говорить о тех примерах, с которыми мы работаем. И начнем мы с получателей почтового трафика. Первая основная задача для работы с получателями почтового трафика, их необходимо создать. По большому счету эта задача скорее кадрового учета, но очень часто по факту эту задачу на системных администраторов перекладывают. И лучше бы эту задачу автоматизировать. Мы в демонстрации попозже посмотрим, как это сделать. Следующая крупная задача — это получение различных списков получателей. Очень часто требуется отбирать какие-то нужные параметры и сортировать их так, как нам нужно, там, по отделам, по должностям и так далее. На форумах часто спрашивают, как посмотреть последнее время входа в почтовый ящик. Мы с Пашей на самом деле не очень понимаем, зачем это нужно, но мы тоже это в демонстрации посмотрим. Периодически приходится выгружать все доступные SMTP-адреса организации. Некоторые компании периодически имеют дело с большими группами временных пользователей. Это могут быть аудиторы, либо аутсорсеры. После выполнения своих обязанностей учетные данные этих пользователей еще остаются нужны, но держать их в адресной книге не очень хорошо, поэтому имеет смысл их учетные данные скрывать. Ну и периодически приходится делать аудиты на права доступа на почтовые ящики. Давайте переключимся в демонстрацию и кратенько пройдемся по списку этих задач. Так, создание пользователей. В данной ситуации мы используем хэш-таблицу. Как мы эти данные в хэш-таблицу будем передавать? Способов много. В данной ситуации мы указываем их вручную, то есть там указываем имя, фамилию, пароль, офис, базу, где будет находиться пользователь. И на основании этих данных мы можем добавить некоторые дополнительные поля, сконструировать. Например, тот же самый user principal name, который получается на базе имени, фамилии человека. И уже хэш-таблицу мы передаем в командлет new mailbox. В данной ситуации важно помнить следующее. У нас, к сожалению, не все параметры для заполнения доступны создаваемому объекту. То есть, в частности, например, custom атрибут мы можем указать уже созданному объекту, поэтому в данной ситуации приходится использовать setMailbox командлет. Ну и давайте попробуем посмотреть, как у нас создастся пользователь. У нас пользователь создан, да. Так, давай следующий посмотрим, что у нас там есть интересного. Так, получаем информацию об учетных записях и почтовых ящиках. В данной ситуации, что нужно помнить, у нас существуют разные типы объектов, доступные через разные командлеты, и параметры этих разных объектов нам приходится комбинировать. То есть в данной ситуации мы используем командлет getMailbox, но он возвращает не все нужные нам параметры, и поэтому мы используем еще один командлет getUser, который мы используем в цикле forEach. И данные полученные мы передаем в хэш-таблицу. Это у нас должность человека, организационная единица, адрес его электронной почты, база данных и так далее. Вот. И уже полученные хэш-таблицы мы добавляем на основании этих хэш-таблиц мы создаем новые объекты, и эти объекты уже добавляем в массив. И данные из этого массива мы выводим в OutGridView заголовком «Список пользователей». У нас очень много пользователей, поэтому лабораторная работа работает не очень быстро. Вот, у нас получилась отличная таблица, и если мы будем использовать OutGridView с параметром pass-through, мы можем дальше передавать этих пользователей и что-то с ними делать. Паш, давай переключимся назад к следующему примеру. Так, информация о почтовых ящиках, объемах, ограничениях. В данной ситуации мы используем, опять же, комбинацию двух монолитов GetMailbox и GetMailbox Statistic, и на основании полученных данных мы уже получаем нужные данные. Ну, в частности, вот мы получаем last logon time, о котором я говорил. Важно помнить то, что у нас в середине еще используются многочисленные обращения к доступным методам того объекта, который мы передаем. То есть это связано больше с преобразованием более удобно читабельный вид размеров почтовых ящиков. Ну и само собой мы все это дело передаем в OutGridView для более наглядного представления. У нас получается список почтовых ящиков с различными циферными параметрами. Вот здесь отличный столбец LastLogOnTime, на основании которого мы можем судить о том, когда человек последний раз подключался к своему почтовому ящику. Так, получаем список email-адресов организации. Здесь задача тоже немножко хитрая. Нужно помнить то, что у нас email-адресами обладают не только почтовые ящики, но и группы рассылки, и контакты. И в данной ситуации мы не можем использовать командлет getMailbox, мы должны использовать командлет getRecipient. Мы опять отбираем некоторые параметры и выводим в OutGridView. У нас получится таблица с именами наших получателей и список SMTP-адресов. Дальше мы этот список можем экспортировать и что-нибудь с ним делать. Так, у нас потерялось все. Нашлось. Так, давайте попробуем скрывать наших пользователей. Эту задачу мы решаем, используя специальный ключ hidden from address list, который доступен для командлета GetMailbox. В данной ситуации мы параметры почтового ящика выводим в OutGridView с параметром pass-through, и дальше уже по тем ящикам, которые мы выбираем, мы изменяем значение hidden from address list. То есть если он true, то мы меняем его на false и наоборот. Вот, у нас получилась таблица. Мы здесь можем, например, с помощью Ctrl выбирать несколько учетных записей. И у нас там будет доступна кнопочка ОК. Происходит передача выбранных почтовых ящиков дальше по пайпу, и у нас видно то, что наши почтовые ящики скрыты. Паш, ты еще раз решил запустить? Угу. Да, вот у нас столбец как раз мы выводили со значением параметра hidden from address list enabled. Так, Паш, давай, наверное, на демонстрацию переключимся. Следующий слайд твой.
Раз, слышно. Одна из задач при администрировании Exchange — это работа с хранилищами сообщений. Вообще, в основном, конечно, это формирование различных списков для последующего анализа. Например, там можно делать какие-то срезы, просматривать и следить за тем, как прослеживать динамику увеличения почтовых ящиков, динамику увеличения самих баз, распределение пользователей по хранилищам. Важно просматривать время резервного копирования, потому что если что-то прошло не так, то нужно бить тревогу и что-то делать. А также существуют примеры скриптов, с помощью которых нужно диагностировать текущее состояние базы, потому что вдруг она размонтировалась по каким-то причинам. Сейчас мы все это посмотрим, как это делается. В данном примере мы видим получение GetMailbox списка почтовых баз, но это делается с параметром status. Именно с запуском этого параметра проверяется состояние баз и считаются размеры ее. Поэтому мы сохраняем это дело в переменной DB и потом уже работаем опять же с переменной, чтобы это было быстро и не занимало много времени. И давайте запустим и посмотрим, как информация об этих базах выводится в OutGridView. Дело в том, что это можно делать на регулярной основе, например, сохранить эти скрипты где-то в какой-то файл и просто их запускать. То есть у вас в конечном итоге будет набор своих скриптов, именно оптимизированных под вашу организацию, и вы там через какие-то промежутки времени можете это делать, проводить какой-то анализ и производить какие-то действия. В следующем примере мы посмотрим распределение пользователей по почтовым ящикам. Это такой немножко нестандартный скрипт, то есть там происходит, в общем, сейчас увидим на примере, происходит перебор по базам, и потом для каждой базы отображается имя, ее размер, количество пользователей, собственно, перечислены сами пользователи. Это, опять же, может быть, там потребуется вашему IT-менеджеру или еще кому-то. И зависит от политики, которой вы придерживаетесь при формировании ваших почтовых баз. Там, у нас, например, в организации сделано, что в каждой базе, ну, я так решил, будет по 20 пользователей, то есть у нас немного, да. И, например, мы эту ситуацию отслеживаем. То есть вот с помощью вот подобных скриптов тоже. Очень редко, когда бывает, что базы размонтируются по каким-то причинам. Ну, у меня буквально там на практике было, может быть, пару раз такое. Но важно уметь это отслеживать. Вариантов два. Во-первых, это можно сделать с помощью getMailbox с параметром status. А, давайте размонтируем сначала базу. Вот мы размонтируем базу DB9. И теперь с помощью скрипта getMailbox.database просто посмотрим состояние баз. На примере мы видим, что одна из баз размонтирована. Конечно же, так не делается. Для проверки состояния баз существует командлет test mypy connectivity, который отображает все это более там наглядно, красиво, с надписями. Но тут вы ничего сделать не можете. Как вам вывели, так вам вывели. Если вам потребуется какая-то дополнительная своя логика, то вы сможете это сделать там, с помощью модификации там, getMailbox database и дальше уже навешивание ваших параметров. Монтируем базу, потому что, чтобы у нас дальше наша лаба работала. Давай пока следующий слайд. Сервисы Exchange Server. Вообще-то, на самом деле, этот слайд не нужно было рассказывать, потому что все изменилось, и мы только буквально вчера узнали про подробности. Ну, я вам сейчас все расскажу. Для меня лично всегда, когда вот, знаете, бывает такое, что вот ты чувствуешь там, что что-то не так с твоей системой, да, и нужно быстро убедиться, что система работает. То есть один из командлетов, который я постоянно использую, я даже уже там, ну, понятно, не смотрю, он там набивается автоматом, это проверить работоспособность сервисов. Самое первое. Особенно это важно, когда вы ставили сервис-паки, апдейты, вы просто перегрузились, ну мало ли что. Тренеры учебных центров и вообще, когда вы приезжаете в учебный центр, когда мало памяти, нужно много ресурсов, виртуальные машины стартанули, а может быть не стартанули. То есть это головная боль, все это знают. Поэтому проверять сервисы — это первостепенная задача. Если сервисы запустились, то очень высока вероятность, что все и нормально на самом деле. В Exchange 2013 Microsoft пошел по очень интересному пути. То есть есть Exchange, установлена система мониторинга, которая смотрит, да? Соответственно, там приходят какие-то уведомления администратору, он должен там бежать что-то делать, если она вдруг поломалась. Сейчас немножко все это сдвинулось в сторону того, что Exchange научился запускать, мониторить свое состояние сам, Exchange 2013. Если какие-то сервисы у него остановились, то он их попытается сам запустить. И, например, мы уже сначала, когда не знали этого, попались на это дело. Олег Крылов, MVP по Exchange, даже в Фейсбуке писал, что останавливаешь сервис, там что-то там делаешь, раз, а он работает. Ну как так? Вот. Ну и вчера нам Скотт рассказал, что да, действительно это так. И будет возможность там переводить Exchange в какой-то режим обслуживания, и тогда можно будет там, они не будут запускаться, но об этом подробности будут позже там в блогах и еще где-то. Давайте посмотрим. Например. Во-первых, при работе с сервисами, сервисы можно останавливать, используя шаблоны. Особенно это связано с запуском. Ну, например, там имена у них вот такие, вы их, естественно, не помните на память, а вам нужно стартануть. Просто там старт-сервис, EMS и звездочка, все. Сервисы, которые должны стартовать, там, все сервисы Exchange, они все стартанут, если смогут. В данном примере мы остановили MS, там два сервиса на самом деле, MS Exchange Transport, еще один, и давайте посмотрим. Протестируем тест сервис Health. Вот тут тоже есть одна маленькая тонкость. Если вы установите Exchange 2013 на двух разных серверах, CAS-сервер на одном железке, там Mailbox-сервер на другой, и запустите тест сервис Health, он всегда вернет состояние сервисов на Mailbox-сервере. Я помню, что тоже долго с этим бился, я не мог понять, ну как же, мы же привыкли, что на кассе там надо посмотреть состояние сервисов. Нет, он их не отображает. Там придется проверять с помощью get-сервис на client access сервере. В данном случае мы видим, что у нас не запущен MS Exchange Transport сервис. И с помощью вот этой команды get-сервис, опять вы видите, я опять работаю с шаблонами, мы видим, вернее, мы можем посмотреть только те сервисы, у которых статус остановлен. Ну, тут два наших сервиса, транспорт и фронтенд транспорт, и еще там и MAP4, и POP3, которые, ну, понятно, они там не стартуют с самого начала. Вот с помощью get-сервиса мы можем посмотреть состояние любого сервиса. Если вы внимательно посмотрите на свойства, то вы не обнаружите тут одного довольно важного свойства. Кто скажет, какого? А? Правильно. Действительно, что командлет get-сервис, они не могут отслеживать автоматический запуск. Соответственно, для этого для чего это вообще нужно? Например, вы хотите запустить командлет, который у вас проверит все ваши сервисы, все ваши серверы и посмотрит, если там сервисы, у которых установлен автоматический запуск, не запущены, то их надо запустить. Для этого используется командлет get_vmi_object. Вот он умеет отображать состояние, проверять состояние запуска. И, соответственно, если такие сервисы будут найдены, вы сможете их запустить. Start-сервис. Этот командлет, в принципе, можно запустить сразу там на нескольких серверах, применить к нескольким компьютерам. Очень удобно для, именно если у вас там есть там большая лаба с кучей серверов, чтобы там даже не ждать и не смотреть, что есть какие-то неприятности, вы можете запустить вот подобный скрипт сразу на всех серверах. Стас. Сейчас Стас вам расскажет про очереди сообщений.
Очереди сообщений. Та утилита, которая идет в комплекте с Exchange, просмотрщик очередей, она на самом деле не очень удобная. Во-первых, она позволяет смотреть информацию по очередям только одного сервера, и она выводит очень много нужной, точнее, ненужной информации лишней. Вот. И эту задачу лучше делать через PowerShell все-таки. Периодически приходится заниматься задачей остановки и запуска очередей. Следующая большая задача — маршрутизация сообщений, запуск очередей заново. Это у нас возникает ситуация, когда у нас падает основной канал связи, и нам нужно накопившиеся сообщения отправить через запасной канал связи, через запасной коннектор на отправку. Очень редко приходится удалять сообщения из очереди. Обычно, на самом деле, это свидетельствует о том, что у нас конфигурация нашего сервиса почтового не самая оптимальная. Давай, Паш, посмотрим на демонстрациях, точнее, мы можем делать с очередями. Давайте посмотрим текущее состояние очередей. В данной ситуации мы получаем список всех наших транспортных сервисов и передаем в командлет getQueue, и причем получаем только те объекты, где у нас находятся какие-то письма, и они не являются служебными, где там не являются типом shadow redundancy. Вот, у нас получается некоторое количество сообщений, причем мы собрали их со всех транспортных серверов и получили только активные очереди, которые у нас имеются на текущий момент. Так, следующий. Приостановка запуска очереди. Смотрите, когда возникает такая задача. Например, кто-то случайно отправил большую рассылку с большим тяжелым сообщением, то есть отправил фильм, например, на 700 мегабайт. Это на самом деле стандартная ситуация. Мы это письмо должны отследить, и имеет смысл это сообщение в очереди застопить, потому что оно забьет все транспортные каналы связи, и у нас нормально почта перестанет ходить. И в данном примере что мы делаем? Мы отфильтровываем сообщения, размер которых больше 5 мегабайт. Потом выводим в табличку OutGridView с параметром pass-through. И что важно, в конце мы выбранное сообщение будем суспендить, то есть мы остановим их. Соответственно, после такой остановки у нас нормальные сообщения пойдут по... уйдут по получателям, а те письма, которые у нас засуспенжены, мы сможем отправить позже. Попробуем, Паш, сделать. Так, смотрите, у нас огромное количество писем, которые больше 5 мегабайт размером, вот, и некоторые из этих писем мы можем засуспендить. Все, у нас эти письма стоят и будут ждать того момента, пока мы их отправим вручную. Так, рероутинг сообщений. Здесь все достаточно просто. Если у нас упал основной канал связи, через который работал основной коннектор на отправку, мы этот коннектор должны отключить. Очевидно, что у нас имеется запасной коннектор, запасной канал связи, ну, то есть распространенная ситуация. И после этого мы получаем список очередей, которые находятся у нас в состоянии retry. И делаем повторную отправку через ключ, через submit. У нас эти сообщения уже автоматически пойдут на новый коннектор отправки. И таким образом мы справимся с возникшим коллапсом. Удаление сообщения из очереди. В данном случае мы получаем по некоторому шаблону сообщение. В данном случае в заголовке сообщения содержит слово undelive, то есть, скорее всего, это какое-то сообщение о невозможности доставки. И затем мы просто удаляем это сообщение из очереди. Все. Таких сообщений у нас может быть много, мы их сразу все удалим. Соответственно, фильтровать можно не только по заголовку. Отслеживание сообщений. Моя любимая задача — отслеживание сообщений. Очень часто приходится решать задачу нахождения пути прохождения письма по транспортным серверам. Здесь что важно помнить, тот командлет, который осуществляет задачу поиска прохождения сообщения по транспортным серверам, он, к сожалению, в своих ключах не поддерживает шаблоны. Соответственно, если мы, например, хотим получить письма, которые были получены только от одного отправителя либо получателя, нам придется фильтровать с помощью where object. Из рекомендаций, что следует помнить, по умолчанию у нас все логи транспортные хранятся только 30 дней, это очень мало. Имеет смысл это значение увеличить как минимум до 90 дней, а лучше до полугода. Нужно помнить, что потребуется дисковое пространство для хранения логов. И у нас по умолчанию командлет собирает информацию только по конкретному серверу. Соответственно, имеет смысл список транспортных серверов, по которым искать, собирать и отправлять в этот командлет. Вот. И еще один момент, про который я совсем забыл вначале сказать. У Exchange 2013 у нас отсутствует графическая утилита по трекингу. Соответственно, у нас другого выхода не остается, кроме как использовать PowerShell. Но это, в принципе, не страшно, это удобно, точно так же удобно, как просматривать очереди. Давай посмотрим, что у нас с трекингом. Трекинг сообщений. В данной ситуации мы для сбора параметров опять используем хэш-таблицы, в которой мы можем указать сендера, реципиента. Тут важно помнить то, что мы можем некоторые параметры закомментировать, в частности, вот параметр сендер. И необходимо указывать конечную и начальную даты поиска. Здесь очень удобно использовать командлет getDate, который имеет методы add days, add months и так далее, с помощью которого можно добавлять, убирать дни и месяцы. И что потом у нас происходит? Мы получаем список транспортных серверов через командлет getTransportService и передаем в наш командлет для трекинга. Причем в него же мы передаем и хэш-таблицу с параметрами, по которым мы ищем. Затем мы делаем стандартную выборку свойств и передаем полученное в OutGridView с параметром pass-through. Так, Паш, да, хэш-таблицу, Паш, забыл выделить. Вот, у нас получился внешний вид, в принципе, знакомый. Я не знаю, наверное, все работали с трекингом сообщений, начиная там с 2003-го у нас там был Message Tracking Center, который примерно такие же таблицы составлял, графическая утилита, которая была в 2007-2010. Мы можем добавлять какие-то дополнительные параметры поиска в наш OutGridView, то есть в данной ситуации мы ищем по источнику сообщения, то есть в данном случае у нас будет событие SMTP. Второй пример. Здесь мы будем отслеживать сообщение от отправителя с конкретного домена. Тоже используем хэш-таблицу. И единственное изменение, мы используем командлет whereObject, в котором фильтруем по параметру sender. Здесь мы вот уже можем использовать и шаблоны, и знаки подстановки, и регулярное выражение. Ну, давайте посмотрим, что у нас отправляли пользователи домена e2013.ru. Вот, у нас получается таблица с теми событиями из трекинга, связанными с отправителями из домена e2013.ru. Дальше, соответственно, мы можем с этими объектами делать все, что захотим, например, формат лист передать.
После того, когда только появился PowerShell, в LeChange 2007, мы смогли управлять, администраторы научились настраивать именно сам Exchange с помощью PowerShell. Потом появился вполне нормальный и логичный вопрос. А как делать большие скрипты? Как их отлаживать? На тот момент компания Quest выпустила среду PowerGUI, которая на данный момент, она еще в то время была очень хорошей, на данный момент является одним из таких ведущих инструментов, в котором есть и IntelliSense, и в котором есть и удобно отлаживать. И все-все очень здорово, очень хорошая рабочая оболочка. Но есть один отрицательный момент, который никак нельзя изменить. То, что это продукт компании Quest, и во многих компаниях, во-первых, его нужно скачать, установить, проверить, нет ли там каких-то ли апдейтов. И во многих компаниях просто запрещено на сервер или вообще ставить программное обеспечение третьих фирм. Это единственная проблема. Вот. Потом Windows 8, Windows 2008 R2 появилась Microsoft PowerShell IC оболочка. На начальном этапе она была очень простой, но в версии 3.0 ее очень здорово изменили, Стас уже про нее рассказывал. И для меня вот это является основной оболочкой, из которого я управляю Exchange. То есть я на своей рабочей станции запускаю IC, захожу, подключаюсь удаленно к серверу, открываю свой файл в OneNote, у меня скрипты, я их копирую, какие мне нужно, и уже там я их запускаю по именно кусками кода. И это мой основной рабочий инструмент по использованию Exchange. Я практически не использую графическую консоль, особенно в 2013-м, то есть мне просто неудобно. И я использую PowerShell. Еще существуют, конечно же, другие коммерческие инструменты для разработки, в частности, Sapient PowerShell Studio. Преимущество этой среды в том, что если кто-то делает графические формы там, с кнопочками, там, с чекбоксами со всякими, да, то вот там есть встроенный редактор, и там действительно собираются проекты, все это очень-очень удобно сделано. Вот. И совсем недавно стала бесплатной, буквально там пару месяцев назад, PowerShell Plus среда компании Aidera. Ну, там, она чуть лучше, чуть хуже, или там, чем Power GUI, ну, того же класса. На данном слайде представлены полезные сценарии, в которых можно использовать на предприятии при администрировании Exchange. Мы, к сожалению, не можем вам обо всем этом рассказать, но со Стасом обязуемся освещать это в своих блогах и рассказать вот все про эти сценарии более подробно с примерами. Если у вас есть какие-то свои сценарии, которые там здесь не звучали, какие-то свои мысли, пожалуйста, присылайте, потому что это всегда очень интересно, и я с удовольствием там помогу вам написать скрипт или там решить какую-то другую задачу, то что присылайте. Итак, как вы сегодня видели, PowerShell, во-первых, ускоряет вашу работу, во-вторых, он действительно повышает эффективность. Плюс это навык, который надо точить, его надо развивать, потому что он пригодится для управления другими продуктами Microsoft. Вы сейчас прекрасно видите тенденцию, что все продукты основаны на базе PowerShell, и для них выпускаются графические оболочки, которые выполняют там какие-то наиболее рутинные действия. Вот, поэтому PowerShell — это будущее, и навык умения работы с PowerShell — это ваша квалификация. Понятно, что чтобы что-то научиться хорошо делать, нужно это повторять как можно чаще. Поэтому практика и еще раз практика. Если у вас возникнут какие-то вопросы по Exchange, то я рекомендую начать со страницы Microsoft Exchange Server 2013 для IT-специалистов. Если нужна более детальная, ну вы и сами прекрасно знаете, это TechNet. По поводу PowerShell, начинать просто обязательно Windows PowerShell Survival Guide PowerShell Wiki, потому что там именно такая главная точка входа, где есть списки на кучу сайтов и там кучу документации по PowerShell. И пару месяцев назад мы сделали русскоязычную группу в Фейсбуке. Я надеюсь, что многие присутствующие там есть. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы всегда ответим на ваши вопросы и с удовольствием пообщаемся на тему Exchange не только. У вас есть у всех анкетки, пожалуйста, заполните их, потому что от этого зависит, будем мы со Стасом на следующем техходе выступать или нет. Ну, это расписание докладов. Пожалуйста, пойдемте к Илье, пойдемте к Олегу, пойдемте к Скотту на доклады. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня на доклад. Если у вас есть какие-то вопросы, то обращайтесь, мы всегда ответим.
Вопрос такой, то есть, насколько я понял, сохраняется разделение на Windows PowerShell и Exchange Management Shell. Вот вы сказали, что через SE вы там спокойно да. подключаете. Что-то дополнительное надо, там, импортировать модули или просто вот,
да, интерфейсы?
Конечно. Как и в 10-м, в общем, да?
Да, все очень просто. Не нужно ничего придумывать. Вы просто заходите в ярлык Exchange Management Shell в 2013, просто вот эту копируете строчку, засовываете ее в IC, PowerShell IC, запускаете, все, вы подключаетесь к Exchange, все хорошо.
Тут единственное дополнение, мы не сможем то же самое сделать с подгрузкой модуля Exchange из обычного PowerShell, потому что этот модуль недостаточно просто подгрузить, нам необходимо еще поднять сессию до почтового сервера. То есть из Exchange Management Shell мы можем использовать другие модули. Из обычного PowerShell нам предварительно придется делать дополнительные действия для того, чтобы работать с Exchange.
Ну, сделать new PS session, здесь, как бы, сессию с Exchange.
Здесь два варианта. Да? Либо необходимо будет ставить консоль управления, соответствующие модули PowerShell появятся, либо подключаться к почтовому серверу через PS session. Поэтому и говорю то, что если вы хотите работать с рабочей станцией, то есть второй вариант через PS session подключаться к почтовому серверу.
Это Да. Это несложно, и я обязательно это в блоге напишу отдельно, потому что, мне кажется, это вопрос такой наиболее часто встречающийся. То есть мы это сделаем.
У меня короткий вопрос по OutgridView. Вот, насколько я помню, в 10-м Exchange, если использовать OutgridView, он не давал выводить колонки, где содержится формат дата. То есть он ругался на них. Ну, вот месседж-трекинге, допустим, таймстамп, колонка. Угу. Вот сейчас у вас в примерах это нормально работает. Это нововведение вот третьего PowerShell?
Вы знаете, такую тонкость я не знаю, мы посмотрим. Вот, то, что не сталкивались, запустили, оно работает. Всегда вы сами понимаете, что Там, все можно преобразовывать, простые строки. Строки-то уже увидели, но хорошо да, отображает. Еще вопросы?
Командлет get recipients учитывает адреса, которые присвоены папкам public folders.
Вы имеете в виду SMTP адреса?
Да, SMTP адреса.
И командлет get recipient.
Да.
Да, учитывают. Нужно помнить то, что в новом Exchange у нас новые общие папки. Если вы вчера были на сессии Скотта Шноля, он рассказывал, да, то, что там новые общие папки, это обычные почтовые ящики. Вот. Но если мы используем старый Exchange, там get recipient нам все равно возвращают адреса почтовых папок, у которых, которые mail enabled.
Еще вопросы?
Да.
Я сталкивался с ситуацией, когда public folder сначала имела SMTP адрес, потом он был отключен, но при этом Exchange считал, что адрес до сих пор используется в системе. И он принимал сообщения для этого, а потом возвращал их обратно наружу. Вот такие адреса как-то можно найти? Не используя LDAP запрос, а именно через PowerShell.
Вы знаете, я с такой проблемой сталкивался, когда делал миграцию с 2007 Exchange на 2010. Там немножко изменилась схема адресации для почтовых папок. Вот, и я такие папки отслеживал исключительно через Event Viewer, то есть там ошибки возникают, появляются красные. Ну, соответственно, там дальше уже по этим ошибкам можно эти папки отслеживать. Так, господа, смотрите, у нас осталось буквально одна минута до окончания. Мы с Павлом потом переместимся на стенд Microsoft Office. Если у вас какие-то дополнительные вопросы возникнут, то в ближайшие
полчаса, час,
да, вы сможете нас найти там. Всем большое спасибо, что посетили нашу сессию в столь ранний час.
Да, спасибо большое.